Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес Православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 13 по 18 октября в Сокольниках в мобильном павильоне на площади у павильона номер 2. На выставке можно заказать требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри, храмы и фермерские хозяйства привезут свои продукты. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 13 по 18 октября с 11 до 19 часов в Сокольниках в мобильном павильоне на площади у павильона номер 2. От метро Сокольники до павильона будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы в прямом эфире радио «Радонеж». С вами протоиерей Михаил Немнонов, и вы можете звонить в студию по телефону 8-495-959-59-39. У нас уже начинается память святых мучеников-исповедников Михаила и Федора Черниговских. Вот сегодня только со всеночной, с престольного праздника, сюда, в радиостудию. Всех поздравляю с этим праздником. И надо сказать, что я получил сегодня ответ на свой вопрос. У нас сегодня с вами вечер ответов на вопросы, как обычно. Но вот на этой службе я получил ответ на свой вопрос, который был у меня, и который мне в том числе задавали люди. Но ответ, к сожалению, не окончательный. Меня часто спрашивали, где мощь Федора благоверного, боярина. В Архангельском соборе мощи Михаила Черниговского. Хотя по литературе мы с вами читаем, что мощи были перенесены сначала в Москву, потом они были и Михаила, и Федора. Вот как раз их встречали там, где наш храм расположен, возле Большой Ордынки в Черниговском переулке при царе Иване Васильевиче Грозном. Потом был построен этот храм Михаила и Федора, но их мощи были положены сначала в храме недалеко от Кремля, потом в Архангельском соборе под Спудом, потом были извлечены. Сейчас там один гроб, именно гроб Михаила Черниговского. Люди спрашивают, где Федор? Ну, что я могу вам сказать, не обладая какой-то дополнительной информацией. Но было предположение, не находится ли мощи боярина Федора в одном гробу с мощами благоверного князя Михаила Черниговского. В общем-то, могло вполне такое быть. И некоторые люди, весьма сведущие в истории, как раз мне такую версию и предложили, что это, в принципе, могло быть вполне, и даже можно было и не писать второе имя, потому что, ну, по древнерусским понятиям боярин был собственностью князя. И то, что он мог быть положен в одном гробу с князем, тем более в соборе, где хранили, в общем-то, людей, как правило, либо царского рода, либо, по крайней мере, княжеского достоинства, могло быть его имя и не написано. Но эта версия вот сегодня для меня была опровергнута, поскольку мне довелось сегодня пообщаться с двумя людьми, которые присутствовали при вскрытии этих мощей, святых мощей благоверного князя Михаила Черниговского ровно год назад в алтаре Архангельского собора. Мощи благоухали. В черепе князя два пролома. То есть, видимо, били очень сильно чем-то. И в гробу мощи одного человека, не двух. Таким образом, вопрос, где мощи Федора, пока остается открытым. Это мой ответ всем тем, кто об этом спрашивал в переписке, лично. Думаю, что наши церковные археологи этим вопросом займутся, и рано или поздно мы что-нибудь поймем, но в данный момент у нас в алтаре Архангельского собора есть только мощи Михаила Черниговского благоверного князя без мощей боярина Федора. Вот такой ответ я получил и одновременно новый вопрос. Ну, а у нас с вами сегодня другие вопросы, также с которыми вот уже я пришел в студию. Вы, напомню, можете звонить нам по телефону, мы в прямом эфире. А у меня вот с собой тоже есть кое-что. Раба Божия Зоя спрашивает, как готовить детей к исповеди? Ну, могу сказать, что у меня есть два опыта на этот счет с двух сторон. С одной стороны, подготовки к исповеди детей, которые выросли в православной семье, в данном случае моей. А с другой стороны, опыт первой исповеди детей, которую готовил кто-то другой. Мои дети, которые готовили к исповеди, исповедовались не мне, а другим священникам, за редкими исключениями, которые наступали потом, это была уже не первая исповедь. Ну, а, соответственно, те дети, которые приходили первый раз ко мне, их готовил не я. Что можно сказать вот по подготовке внутри семьи? Если, ну, слава Богу, мам с папой оба люди более-менее церковные, сами исповедуются, причащаются, то для ребенка это нормальный совершенно шаг тоже самому захотеть исповедоваться. То есть, в общем, ему особо здесь объяснять ничего не нужно. Он видит, что вы это делаете, и он ждет момента, когда тоже будет к этому допущен, скажем так. Здесь вопрос только в возрасте, но по общему такому обычаю, некому известному мне, во всяком случае, обычаев есть много. Но то, что известно мне, то, с чем, в чем я стараюсь жить и действовать, обычно первая исповедь бывает в 7 лет, можно раньше. И вот, помню, даже один из моих детей, у батюшки, у которого они оба, двое старших тогда в алтаре, немножко так алтарничали в очень юном возрасте, в 5 лет, в 6, один сказал, можно я исповедуюсь, когда мне будет 6 лет. Ему было 5 на тот момент. И батюшка говорит, да хоть сейчас. Нет, говорит, сейчас я еще не готов. Он исповедовался в 6 лет и был доволен, что он это взрослое дело сделал. То есть вот у детей есть интерес как-то к тому, чтобы социализироваться. И они, чтобы делать то, что делают взрослые. И здесь с мотивацией все просто. Их ничего особо не отталкивает от этого. Им интересно. Вы им объясняете, что нужно сказать то, что, в чем они себя считают виноватыми перед Богом, но при этом какие-то понятия о том, что грех, что не грех, у них есть. Как это все выглядит, когда они приходят к священнику? С моей стороны, уже вот человека, принимающего исповедь. Ну, понятно, что это первые шаги. Такие неловкие достаточно. Здесь мы не ждем от ребят каких-то таких очень сосредоточенных усилий. Стараемся их поддержать. Как правило, они не особенно много рассказывают. Но, в общем, здесь важно уже ему показать, что это всерьез. То есть он понимает, что он что-то сделал не так. Он об этом имеет мужество рассказать на исповеди. Он получает от этого разрешительную молитву. И молитву священника о том, ну, как и все христиане, чтобы далее уже как-то быть в этом плане более, ну, в общем, с учетом прежних ошибок молитвы, напутствия. То есть, в общем, ничего такого особенного в подготовке детей к исповеди нет, если это дети церковных родителей. Если это дети родителей не церковных, это гораздо сложнее, и честно скажу, что у меня здесь опыта личного нету, но каким-то образом, вот когда приходит, например, тетя или бабушка, или какие-нибудь там крестные, говорят, вот это ребенок, у него родители в храм не ходят, но они были, допустим, не против. Ну, а трудно привести ребенка, если они против. Вот первая исповедь. Во всяком случае, людям это как-то удается. То, что получаю я, примерно то же самое. То есть приходят дети, если ребенок поверил этому взрослому и его послушал, то мы получаем опять-таки какие-то первые робкие шаги, которые нужно как-то поддержать. В общем, я думаю, что бояться этого не нужно. Если это ваши дети, просто пытайтесь с ними как-то нормально договориться. Насилие в этом вопросе крайне вообще вредно и ни к чему хорошему не приведет. Если дети не ваши, но вот вы себя почувствовали человеком ответственным, и там вроде никто вам не вызывает какого-то конфликта, скандала, то же самое, берите их, объясните, что мы делаем, что мы, конечно, перед Богом в том, в чем считаем себя виноватыми, и это озвучиваем перед священником. В общем-то, ничего сложного особенно в этом нет. Раб Божий Григорий спрашивает, как выбирать друзей? Очень хороший вопрос. Мне как-то вспоминаются слова святителя Игнатия Брянчанинова о том, что не так много бывает людей, которые могут быть друзьями, и если встретил одного за свою жизнь, это уже довольно неплохо. Это вот одна точка зрения. Есть люди, которые считают, что у них десятки друзей. В социальных сетях у нас с вами могут быть сотни друзей, если не тысячи. Но хотя о некоторых из них мы не имеем ни малейшего представления. Во всяком случае, речь идет явно в этом вопросе о людях, с которыми мы намерены общаться как-то лично и более-менее близко. Ну, я бы сказал, что если вопрос уже возникает, друг человек или не друг, значит, отношения достаточно близкие. Может быть, тогда мы не будем упираться в это слово «друг», а будем как-то поддерживать и беречь эти отношения, ну, с тем, что есть. В конце концов, то, как мы это назовем, не столь, наверное, существенно, потому что можно называть человека другом, он может оказаться так, не друг и не враг, а так, как в известной песне поется. Можно не называть человека другом, и это окажутся отношения, которые другие бы назвали именно дружескими. Наверное, лучше беречь те отношения, которые есть, и как-то их развивать, ну, вкладываясь в некоторые из них со своей стороны. Одно дело, когда вроде оно идет так само по себе, мы приходим с человеком, например, на работу, здороваемся, сидим, может быть, в одном кабинете, прощаемся, и всем понятно, что если мы поменяем работу, то мы с этим человеком не будем больше общаться. Другое дело, когда уже появляется что-то личное, и ну, тут уже вопрос вот автора этого, раба Божия Григория, продолжать это или нет. Если это общение нам несет что-то такое, что, в чем нуждаемся мы, а человеку то, в чем нуждается он, то, наверное, стоит продолжать. Человек в одиночку не выживает. Нам нужно общество. Нам нужны люди, с которыми мы сможем делиться тем, что у нас есть. А они с нами тем, что есть у них. И не только чем-то хорошим. Тяжелым тоже. Вот настоящая дружба, она именно там, где мы можем себе позволить человеком поделиться своими печалями, трудностями и принять, между прочим, когда человек делится с нами. Мне известен случай, когда у одной женщины, которая не очень-то легко находила настоящих друзей, хотя имела множество знакомых, была одна так называемая подруга. И, видимо, эта женщина очень как-то трепетно относилась к так называемой дружбе, ну, за отсутствием других настоящих друзей. Но друг оказался не очень-то. И как только произошло реальное горе, эта ее подруга вышла из отношений навсегда. То есть, видимо, там речь шла не о том, чтобы воспринимать друг от друга что-то такое и вместе это проживать, а речь шла о том, чтобы просто... Ну, общаться пока это легко. Так что вот таких друзей, наверное, мы выбирать не будем. А если что-то такое идет, ну, повторюсь, в отношения нужно вкладываться в любые. И если мы претендуем на дружеские отношения, ну, значит, нужно и уметь человеку что-то дать такое, чем, может быть, мы бы сами пользовались, уметь от него что-то и принять такое, без чего, может быть, и так тяжело. Или тогда в одиночку. Но это хуже. Раба Божия Ольга спрашивает, всегда ли нужно говорить правду в глаза или просто молиться? Тут две стороны. Хотя об этом человек, правда, не спрашивает, прямо не спрашивает, но я бы об этом сказал. Если мы говорим уже не правду в глаза из каких-то соображений. Ну, там говорят, святая ложь, пожалеть. Известны такие случаи, когда вроде как это все на пользу. Но, в общем, это путь такой зыбкий, очень нехороший, не перспективный. То есть, когда мы врем, мы, в общем-то, виноваты. Но это не значит, что всю правду нужно говорить человеку. Потому что правда, во-первых, она тяжелая, не все это любят, не все к этому готовы. Правда, в некоторых случаях может человека убить или, по крайней мере, очень сильно его затруднить. Он, может быть, не готов в полном объеме ее принять. Ну, так же, как, собственно говоря, и мы с вами не всегда в восторге, когда нам говорят правду, даже такую правду, которую мы знаем. А Христос говорит, что человека нужно ближнего своего любить, как самого себя. Не как-нибудь иначе. А человек, с которым мы общаемся, уже в глаза ему что-то говорим, и он нам, это уже наш ближний, по Евангелию, во всяком случае. Поэтому я думаю, что всю правду в глаза человеку говорить не нужно, кроме тех случаев, когда он об этом очень просит, и он явно к этому готов. Ну, то есть, много всяких «если». Достаточно того, что если мы ему скажем, ну, просто правду, но, может быть, не всю, некоторую часть ее. Так что, наверное, человек прав в своей второй посылке. Или просто молиться. Да, если мы видим, что человеку много можно было бы чего сказать, но не готов он совершенно это слышать, и он нам не посылает никаких сигналов о том, что он был бы этому рад, наверное, лучше просто молиться, чтобы он был готов о себе эту правду узнать, ну, от нас, или лучше даже не от нас, потому что для того, чтобы в таких вот случаях правду говорить, ну, много чего нужно, чего-то может и не хватить. И, опять-таки, правда наша при самых лучших намерениях может человеку причинить боль, а пользы не принести. Так что будем молиться, кроме тех случаев, наверное, когда уже и знаем, что сказать, и видим, что нас слушают, и слушают не просто так, а с готовностью услышать. А сами, наверное, будем стараться правду слышать и воспринимать, когда говорят ее в глаза, даже, может быть, независимо от того, в какой именно форме нам ее сказали. Это довольно неплохо, когда мы ее узнали, если не знали раньше. Спрашивает раб Божий Андрей, как научиться понимать смысл молитв? Да, очень интересная тема, и связана она не только с церковно-славянским языком. Потому что, конечно, мы с вами в церкви молимся на языке менее для нас понятном, чем наш язык современный русский разговорный. Но вопрос не только в этом, потому что если перевести все молитвы на современный язык, это не значит, что они станут очень уж для нас ясными. Как и Евангелие. Перевели на русский язык прекрасно в XIX веке. Сейчас новые переводы появляются. Другие национальные языки оно переводится. Это очень хорошо. Но от этого оно не становится абсолютно ясным во всех своих, во всем своем содержании. И люди многие, когда их спрашиваешь в церкви, читали Евангелие, не читали, почитайте. Образованные люди, часто с высшим образованием приходят, говорят, я ничего не понял. Читал на современном русском языке. Ну, синодальный перевод — это уже не совсем современный язык, но все-таки язык для нас вполне ясный. Чтобы понимать смысл молитв, наверное, нужно стараться понимать смысл нашей веры вообще. Она начинается с Евангелия именно. Как раз-таки, ну, опять же, а что нужно, чтобы понимать смысл Евангелия? А для этого уже нужно, как вообще-то для всякого понимания, нужно захотеть. Перво-наперво, потому что вера — это, извините, отношение с Богом. И христианство — это именно про отношения с Богом. Если мы вспомним первые посылы, которые мы получаем от Христа и даже от Иоанна Крестителя, это, во-первых, покайтесь, то есть изменитесь, потому что приблизилось Царство Божие. Царство Божие — это уже наше отношение с Богом, некие новые отношения, которых не было раньше. Нас приглашают вступить в это Царство. Мы вступаем в него по собственному желанию, по собственному решению. И, значит, в основе это лежит как раз наше желание состоять в новых отношениях с Богом. И вот когда такая мотивация появляется, то тут уже и появляется определенный смысл в молитвах. А если это все, ну, где-то есть молитвы, которые правильно читать, вот бабушка читала, мама с папой там читали в лучшем случае, я вот почитаю, ничего не понятно, немножко не то. Все-таки христианство — это не о том, чтобы совершать какие-то правильные действия, в результате которых наступит правильный результат. Он не наступит от правильных действий. Правильных действий наступит только фарисейство, о котором нам сказано Христом, чтобы мы фарисейской закваски остерегались, в том числе в себе. А вот если Царство Божие, и как нам изменить себя, чтобы в него вступить, тогда уже и своя молитва появится изнутри об этом, и молитвы других людей станут понятнее. Раб Божий Василий спрашивает, почему нельзя спастись без покаяния? Знаете, я, к сожалению, не видел этот процесс изнутри. Для того, чтобы на ваш вопрос ответить, наверное, нужно быть Богом, который уже видит это целиком. И он знает, почему человек без покаяния ему не годится, а с покаянием еще может быть. Но во всяком случае, не будучи Богом, опять-таки по Евангелию, потому что говорил и делал Христос, мы с вами видим, что все начинается, христианство начинается с призыва к покаянию. Сначала пришел Иоанн Креститель, говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие или Царство Небесное. Царство Божие, Царство Небесное — это одно и то же явление. В некоторых местах в Евангелии, в одном стихе о нем говорится как о Царстве Божьем, а дальше в следующей фразе уже как о Царстве Небесном. Это Царство Бога, Царство Небес. И чтобы в него вступить, нужно покаяться, то есть измениться. Покаяние — это изменение. По сути, этот призыв означает «изменитесь, чтобы вступить в небесное царство, которое рядом с вами». Но без покаяния, то есть без изменений, нельзя не только спастись. А человек, который не хочет меняться, он не преуспеет ни в чем. Не только в духовных вещах. Мы с вами для того, чтобы просто, извините, работу не потерять или найти новую, должны постоянно меняться в нашем очень быстро меняющемся мире, иначе мы никому становимся не нужны. Если мы рассказываем, как мы хороши были 20 лет назад, и как плохо, что нельзя сейчас применять то же самое, чем мы пользовались вот тогда, некоторое время прежде, имея определенный успех, но это разговор, в общем-то, ни о чем, потому что сейчас, действительно, 20 лет спустя про это можно забыть, если, или мы построили что-то на том, что было 20 лет назад, или строим заново, или сидим дома и смотрим в окно, бросая неодобрительные взгляды на людей, которые что-то, проходя мимо, явно в чем-то измениться сумели для того, чтобы быть востребованными сегодня. Так что изменения — это не только для того, чтобы спастись. Человек всю жизнь чему-то новому учится, в чем-то меняется. И, в общем-то, мы с вами, в нас это заложено, умение, ну, во всяком случае, возможность учиться чему-либо до самого последнего момента нашей жизни, сколько бы лет мы ни прожили. Как правило, долгожители — это люди, которые были открыты к чему-то новому, а те, кто, ну, воспринимать не хотят, живут обычно не очень долго. Спрашивает раба Божия Вера. А вот у нас звонок в студию. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло.
Да. Ну, вот по поводу церковно-славянского языка. Со времен Христовых Небесная Церковь говорит на языке Русской Православной Церкви.
Как вас зовут?
Зачем это вам?
Интересно, мы же с вами общаемся.
Хорошо. Когда Небесный со мной разговаривали, святитель Николай сказал, то, что произошло в 17 году, должно произойти, но Бог не хотел, чтобы это было с твоими предками, и потому отстранил их от власти. Достаточно?
Нет. Я вас не понял.
А что тут не понимать? Я потом в первой династии, только и всего.
Очень приятно. Имя вы не назвали. И в чем же вопрос? Алло, 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 алло. Ну, вот как-то не сложилось. Вопрос рабы Божьей веры. Дальше. Как проводить дни поста? И вот скоро Петров пост. Ну, это старый вопрос уже. Как заставить себя ближних поститься? У нас уже скоро не Петров пост, а скоро будет Рождественский. Во-первых, ближних поститься заставлять не надо. В таких, все эти вещи, пост, молитва, покаяние, они хороши, когда человек этого сам хочет. Когда человек этого сам не хочет, то заставляя его, не заставляя, ну ничего хорошего из этого не получится. На всяком случае, для того, чтобы помочь как-то ближним, наверное, лучше это делать самому, так, чтобы другим это стало интересным. И во всяком случае, это значит, что мы не вздыхаем, не страдаем, делаем это на самом деле. Потому что довольно странно выглядит, когда люди, которые пост сами нарушают по каждому поводу, других призывают его соблюдать. Очень получается малоубедительно. Так что давайте будем его соблюдать, насколько мы это сможем. Стараюсь немножко прибавлять каждый раз. Если мы в этот самый Петров пост, о котором был вопрос, что-то сделали, ну, значит, сделаем хотя бы не меньше этого в Рождественский. И так будем мало-помалу восходить от силы в силу. У нас еще звонок. Добрый вечер.
Алло. Алло. Добрый вечер, батюшка. Да. Это Москва, Надежда.
Очень приятно.
Очень грустно было сегодня, потому что я как-то поняла, что, наверное, никогда не избавлюсь от гневливости. Гуляла в лесу, гуляла с женщиной, с своими собаками. Женщина гуляла сам с тремя детьми и с собачкой. Собачка что-то лаяла-лаяла, женщина стала ее бить на глазах у детей. Ну, я, естественно, сделать вид, что я не вижу, нет, не слышу, вступила. В довольно резкой форме с ней говорила. Угу. Потом шла и каялась. Рассказала лично своей подруге. Она говорит, ну, надо было помолиться. Я говорю, боже мой, я забыла. Ну, вы понимаете, вот такая вот ситуация. Ну, вот что делать? Я знаю, что надо молиться. Она говорит, что ты сделал? Только бесов порадовала. Спасибо, угу. Извините.
На самом деле, что такое гнев, раз вопрос про гневливость? Гнев – это, в общем, нормальная эмоция. Другой вопрос, что мы не всегда находим наилучший способ ее прожить. И гнев в одном случае грех, а в другом и нет. То есть страсть гневливости – это как раз наше нездоровое проживание гнева. Но гнев изначально сам по себе грехом-то не является. Мы помним, что Христос посмотрел с гневом, да, в Евангелии. Апостол говорит, солнце да не зайдет в гневе вашем. То есть, в общем, понятно, что гнев бывает, но как-то уж надо, чтобы это было явно не на много дней. Но, в общем-то, гнев, как, именно как эмоция, это или преодоление препятствия, или уклонение от опасности. В одном случае преодолевать, в другом случае убегать. И то, и другое нужно, ну, как для сохранения жизни в каких случаях, так и для того, чтобы жизнь эту нашу изменить где-то к лучшему, если нам уже удалось ее сохранить. Это изначально то, на что мы запрограммированы как живые существа. Значит, если мы с вами в гневе уже, то дальше возникает вопрос, все-таки ради чего это? Нам нужно найти какой-то ответ на ситуацию. Поэтому здесь, конечно, всем понятно, что в первый момент, если наши чувства не очень обучены, а это так у нас у всех, я думаю, хуже, чем хотелось бы, то перво-наперво мы уже поняв, что мы в гневе, мы задаем себе вопрос, что я могу сделать? То есть здесь, видимо, наилучший вариант, как можно скорее отнестись... Ну, позитивно, что ли, к случившемуся. Потому что в любом случае, если что-то случилось не так, как нам бы хотелось, это какой-то повод для нас научиться новому. Нам промысл Божий эту ситуацию предлагает для того, чтобы мы сделали что-то такое, что мы раньше не делали. Но в данном случае вот с этой несчастной собакой, которую били, наверное, все-таки, как бы плохо эта женщина не вела себя, нужно было, ну, что ли, не ставить себя выше нее. Мы-то здесь показываем, что мы знаем, как надо. На самом деле, дай нам что-нибудь похожее, выяснится, что мы не сильно отличаемся. Так что здесь вопрос был в том, на мой взгляд, чтобы, ну, как себя поставить человеком не судьей, а, может быть, таким же, в общем-то, ранимым, как эта женщина. Тогда бы мы, наверное, более отреагировали адекватно на это. Вот как-то так. У нас еще звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Михаил. Александр вас беспокоит.
Да, Александр, здравствуйте.
Всем здоровья душевного, физического в студии.
И спасибо, вам также.
Отец Михаил, вот скажите, пожалуйста, я почему к вам обращаюсь, потому что, по моему мнению, в общем-то, священнослужитель, он своего рода психологом должен быть хорошим.
Понимаете? Должен. Вот является ли он, вот. Это другой вопрос.
Я к вам такой вопрос. Вот звонки на радио идут, на радио, я постоянно слушаю все передачи, в общем-то. Я заметил такую вещь. Вот выступает, когда священник довольно молодой. Вот, например, когда вчера или позавчера выступал отец Сергий Светногорска, который очень хорошо все объясняет. Все. Но на передачу так мало звонков, буквально 1-2, с моим взять. Почему-то доверяет больше священнослужителям, которые, в общем-то, так сказать, постарше все. Вот. Это какая-то неуверенность людей, что молодой батюшка, он, допустим, не может дать правильный совет, и потом еще вот насчет звонков. Вот неуверенность людей какая еще в чем? Вот звонит сейчас человек, да, не может представиться, назвать свое имя, и даже вопрос не задает вам. Вы замечаете, просто это даже какое-то оскорбление для вас, что человек звонит с вопросом и не задает его. Дальше. Звонит кто-то, говорит, можно ли молиться за родственников? Я не знаю, крещен он или нет. Но Всевышний сказал молиться за врагов даже. Неужели такие вещи вообще? Или звонок вот сегодняшний тоже. Как найти себе друга? Ну, это вообще нонсенс какой-то. Это просто нонсенс. Спасибо, батюшка.
Ну, знаете, вот это для нас нонсенс. Для кого-то это совсем не нонсенс. Люди спрашивают, наверное, то, если человек спрашивает то, о чем его волнует, то, стало быть, здесь нашлось есть силы позвонить в эфир, в прямое, что, в общем, на что нужна определенная решимость. Я думаю, что для него это важно. То, что он при этом не представился, но это, конечно, печально, потому что, в любом случае, если мы звоним там куда-то, где нас не знают, то мы вступаем в диалог. И в этом диалоге нужно иметь какое-то лицо, какое-никакое. Иначе, если мы будем прятаться там за микрофон, за трубку, еще за что-то, ничего хорошего не получится. У меня есть один, после эфира мне написал один человек под очень красивым псевдонимом. Я до сих пор не знаю, как его зовут. Мы иногда переписываемся. Он боится. Несмотря на то, что он претендует на какую-то высокую духовность, но за этим определенный страх. Даже страх назвать свое имя. Даже страх назвать какое-нибудь имя, псевдоним, например. Можно же назваться другим именем, если ты не хочешь назвать свое, но люди этого боятся. Страх – печальная, конечно, вещь, потому что, тем более страх в таких вещах, где нам, в общем-то, ничего особенного не угрожает. Мне трудно сказать, почему больше звонят одним священнослужителям и меньше звонят другим. Мне кажется, это зависит не столько от возраста, сколько все-таки вот… Ну, может быть, даже и от дня недели, потому что, вот, судя по моим эфирам, в некоторых звонков очень много, а в некоторых нет вообще. Так что, наверное, не будем делать таких обобщений. Дай Бог, чтобы каждый человек, который выступает в эфире, мог сказать что-то полезное и был при этом востребован. Вот, вопрос очень хороший и емкий. Как духовно воспитывать детей? Замечательно. И я бы сказал так, что трудно детей воспитывать духовно, если мы не воспитываем духовно себя. Есть такая шутка. Детей воспитывать смысла нет, все равно будут похожи на вас. На самом деле, конечно, есть, но воспитание – это, в первую очередь, поддержка. Это мы помогаем людям развиваться. Но развиваются они, глядя на нас. Именно. И поэтому… В общем, в воспитании детей духовном, я думаю, что духовное воспитание самого себя – это процентов 90. А все остальное они от нас уже воспримут сами или не воспримут, в зависимости от того, насколько мы сумели им это представить. Хорошо. Спрашивает раба Божия Галина про то, откуда у нас вражды и распри, и как с этим бороться. Ну, про вражды и распри еще апостол пишет. И апостол Иаков в своем послании, например. Как с этим бороться? Бороться с этим, я думаю, что можно только применительно к себе. Потому что если где-то там вражды и распри, мы собираемся быть миротворцами, это, конечно, хорошее намерение. Но, как правило, такие миротворцы сами устраивают вражды и распри. В качестве примера хотел бы такую вам привести небольшую личную историю. Я когда только начинал служить священником, то очень так, праведным гневом пылал на людей, которые во время службы разговаривают и как-то себя неправильно ведут. И считал своим долгом сделать им замечание, на что алтарник, который был чуть моложе меня, он сейчас тоже уже давно священник, так скромненько заметил, что обычно, что от тех, кто замечания делает, шуму больше, чем от тех, кому эти замечания делают. Это очень правильно, на самом деле. Так именно и бывает. Поэтому, если мы хотим быть миротворцами, ну, прежде всего, нужно как-то разобраться с собственной враждой и собственными распрями. Вынуть бревно собственного глаза. А там уж дальше видно будет, как вынуть. Как помочь другим людям вынуть то, что в глазу у них. Вопрос, сформулированный прямо как в книжке. Что такое святое причастие? На самом деле, такие вопросы хороши тем, что они нас, ну что ли, мобилизуют на какие-то простые ответы о сложных вещах, о которых мы не привыкли задумываться вот в таком ключе. У Суворова была такая манера, он собирал военнослужащих той или иной части и задавал им вопросы, на которые были обязаны дать простой и ясный ответ. Ну, в то время была такая, как бы так назвать-то, в общем, было устойчивое выражение, такой вежливый ответ на вопрос, на который человек не знает, как ответить, не могу знать. А вот он терпеть не мог, когда говорили «не могу знать», и это значит, если человек отвечает «не могу знать», Суворов мог просто выйти через окно из этого помещения и больше туда не возвращаться. Но, во всяком случае, мы с вами вот знаем, что все не так просто, все неоднозначно, многие вещи так просто не объяснишь, но бывает, что спрашивают и могут спросить, что такое святое причастие. Христос сказал, чтобы мы, извините, ели его тело и пили его кровь. Так вот он сказал в Евангелии. В Евангелии от Иоанна об этом очень сказано не раз, во всяком случае. И святое причастие – это именно то самое. Бог делает, Христос делает хлеб и вино своим телом и кровью и дает нам это в пищу. Вот что это такое. Звучит пугающе. И это нужно понимать, что ответы на многие вопросы не так привлекательны, как нам бы, может быть, хотелось, если мы настроены на то, чтобы привлечь как можно большее число людей. Но нам не нужно привлечь как можно большее число людей. И как раз-таки в Евангелии мы видим, что по мере того, как Христос об этом говорил, публика вокруг Него редела. Сначала все были в восторге, когда Он насыщал толпы несколькими хлебами. Его находили, видели, как он переправляется на другой берег Галилейского моря, плыли за ним, говорили, давай нам еще хлеба таким образом. А когда он говорил, что хлеб — это он сам, хлеб, сшедший с небес, и уже приоткрывал эту тайну святого причащения, то тут людям становилось неинтересным. Так что это тоже нормально. Но, во всяком случае, мы это с вами знаем, что он нам дает вкушать именно себя для того, чтобы мы с ним были едины. И это и есть святое причастие. И это, извините, заповедь самого Христа. Он говорит, примите и ешьте, и пейте это все. Рабам Божия Нина спрашивает, как избавиться от печали. Печаль — это, в общем-то, когда мы что-то теряем, то, что нам дорого. Или никогда не имели того, в чем мы нуждаемся. Это тоже печаль. Но, наверное, все-таки человек верующий имеет Господа. Это самое дорогое, самое ценное, самое лучшее, что можно иметь, отношения с Ним. И если мы в этих отношениях с вами продолжаем пребывать, укрепляем их, то, наверное, это может нам, должно нас укрепить, даже если мы лишились кого-то или чего-то, ну, без кого нам нехорошо. Спрашивает раб Божий Антоний, что должен делать христианин для духовного возрастания? Очень интересная тема, потому что Когда мы зазеркавляемся, приходим в церковь. Вот мне известен путь человека, который пришел в церковь в взрослом возрасте. Я не был воспитан в вере с детства. Поэтому мне трудно даже говорить о том, что чувствует ребенок, которого учили ходить в храм с детства, который в подростковом возрасте для себя это просто переосмыслил и решил, что он все-таки остается. Но взрослый, который приходит в церковь, сначала понимает, что он ничего не знал, он начинает как-то быстро наращивать свои сведения, накапливать. Можно что-то читать, можно с кем-то общаться, можно задавать вопросы, звонить на радио Радонеж, например. И в какой-то момент, первое время все это идет достаточно быстро. То есть вот ты не знал Евангелия, и ты его можешь прочитать. Ты не знаешь Ветхий Завет, его тоже можно прочитать. Правда, не все дают себе такой труд, но, в общем-то, это не выше сил человеческих. Мы не знали богослужения, и вот мы знаем богослужение. Вот мы весь год ходим в храм на все службы, которые можем, и таким образом мы узнаем и это. А дальше-то что? И мы понимаем, что это знание само по себе человека совершенным христианином не делает. Можно знать Священное Писание наизусть. Это сложно, но можно. Но это не значит, что наши отношения с Богом от этого стали очень уж близкими. Можно ходить в храм, не выходить из него. Но, по крайней мере, для духовного возрастания всегда нужно делать что-то еще. Как и для возрастания в любом абсолютно другом деле. На самом деле духовная жизнь очень похожа по своей фактуре, по своей вот деятельной части на многие другие занятия. Если мы хотим двигаться вперед, то нужно двигаться вперед. Вот есть проблема, вот женщина позвонила, гневливость. Замечательно. Мы, по крайней мере, знаем, что у нас не так. Значит, нужно как-то заниматься этой гневливостью. Есть проблема, что мы не смогли помолиться сразу. Ну, значит, будем учиться молитве сразу или, может быть, заранее. Во всяком случае, вот такие вот бытовые наши проблемы, неурядицы, неприятности нам показывают, что у нас не так, с чем нужно заниматься. И постепенно нужно с этим работать. Это будет не так быстро, не так интересно, как было, когда мы учились ходить в храм и читать Священное Писание, но это такая кропотливая работа с мелкими как будто, но досадными нашими препятствиями, препинаниями, такими, в общем, преткновениями в духовной жизни, без которой мы тоже возрастать не сможем. Иногда бывает, что что-то масштабное и интересное, а иногда и мелкое и досадное. Все это нужно решать одно за другим. У нас звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Как вас зовут? Меня зовут Овечкин Андрей. Хотел спросить вас.
Очень приятно.
Почему вы думаете, что именно в причастии вам дано самим... Потому что он сказал, из 82 человек избрал 12 самых доверенных лиц, а все остальные считают, как говорится, проверенных, доверенных. А все остальные считают, что это им тоже предлагается. То есть, почему вы так уверены все, и вы не боитесь, и что это будет фантазирование ваше или какое-то там самовнушение?
Отлично. То есть, если я правильно понял, почему мы говорим о причастии для всех, если он это дал 12 только своим ученикам? Но он дал это не только 12 ученикам. В Евангелии Тайна, я сейчас не вспомню точно адрес этого места, он говорит, что если не будете... Попробую найти, чтобы не быть голословным, это займет некоторое время. Во всяком случае, мы знаем это, если говорить, если обобщить, именно из Писания, именно из того, что Христос говорил не 12 ученикам, а другим людям он это говорил. И говорил, что вот указание на причастие. Я сейчас, у меня в руках Евангелие, к сожалению, большому, вот я это место не вспомнил, сейчас я попробую найти. Вот, а пока я его ищу, я отвечу на другой вопрос. Попытаюсь. Вот, хлеб жизни, пожалуйста, давайте мы сейчас, 6 глава от Иоанна, 15 стих. Ну вот здесь Христос насытил эти 5000 человек, он уходит на другую сторону, и его там находят. Народ увидел, что нет Иисуса, учеников вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. Найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Рави, как ты сюда пришел?» Когда ты сюда пришел? Ну, вы представьте, что Галилейское море, это озеро Кинерет, это огромная такая каменная чаша, вокруг горы. Его видно очень хорошо на много километров вперед, где-то 10 на 20 километров примерно его размеры, и как раз из Капернаума очень хорошо видна примерно половина этого озера. Если приглядеться, наверняка там можно было увидеть лодку, и поэтому мы видим, вот читаем в Евангелии, что видели люди, как Христос куда-то перебирается. Вот, и Христос говорит им тогда, что «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей вам дал хлеб с неба, Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай навсегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать вовек». А вот мы как раз-таки это соотносим с причастием. И мы как раз-таки считаем, что Христос, давая себя в причастие с 12 ученикам, дал это через них всем остальным. Говорит: «Я хлеб живый». Вот 51 стих 6 главы. «Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Это он говорит не 12 ученикам. Это он говорит всей той толпе, которая к нему пришла для того, чтобы еще раз получить чудесное насыщение хлебом земным. Думаю, я ответил на ваш вопрос. Раб Божий Олег спрашивает: «Имеет ли пост влияние на расположение духа человека?» Огромное влияние. И могу сказать даже, какое влияние он имеет на расположение моего духа. Я очень хорошо помню свои первые шаги в церковной жизни. Это было, когда мне было лет чуть больше 20. Соответственно, ничего похожего на пост в моей жизни раньше не было. И для меня пост был именно вопросом принадлежности. То есть я понимал, что если я это соблюдаю, то я принадлежу. Если я это не соблюдаю, то я аутсайдер. И меня не интересовало, кто соблюдает пост из моих знакомых церковных, кто не соблюдает. Вот я четко знал, что если я буду это соблюдать, то да, я тогда принимаю те условия, те правила, по которым я принадлежу к церкви. Если нет, ну я прихожу на дурачка: «Вот я опять не смог, пустите меня, я хороший, я не могу, но я хочу». Что, такая роль меня не устраивала. То есть здесь, в общем, пост, который мы соблюдаем в церкви, это именно наша принадлежность к числу тех, кто хочет и старается для начала. И не для того, чтобы мы себе поставили пятерку, а для того, чтобы мы имели возможность как-то двигаться дальше. Вот человек нас спрашивает, как возрастать в духовной жизни. Но мы не сможем ничего возрастать, если мы ничего не делаем. Это не делает нас совершенными, но во всяком случае это дает нам возможность как-то двигаться, соблюдение вот таких вещей. И таким образом пост по меньшей мере позволяет нам вступить в число тех людей, которые пытаются как раз исполнить призыв Христа к тому, чтобы изменить себя для новых отношений с Богом. У нас еще звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Михаил.
Александр, добрый вечер.
Да, звонит к вам Александр, Москва, город. Батюшка Михаил, правильно можно понять, что из причастия, вот как вы объясняли, что если мы вкушаем плоть и кровь Сына Божия, Сына Марии Девы, которого она зачала от Духа Святого, от Отца Исходящего, то Христос-то ведь плоть от плоти, кровь от крови, как Сын Человеческий он считался, и Сын Божий. То, а поскольку душа, так говоря, как написано, в крови, то в нас входит и Мария Дева, и душою, и кровью, и плотью, поскольку Христос плоть от плоти, кровь от крови ее земной. Но поскольку Отец-то и Иисус, Сын, едины, он же даже там сказал Фоме: «Видевший меня, видел Отца». Ну и Троица-то, и Дух Святой. Значит, в нас входит и Бог, и Сын Иисус Христос, и Дух Святой, и Мария Дева. А если кто-то вот рядом со мной причащается, то они тогда мне становятся родными братьями и сестрами через плоть и кровь Христову.
Отлично, Александр. Ну, вот насчет того, что мы становимся друг другу родными и должны были бы так себя ощущать, когда мы причащаемся, и ощущать и мыслить. Это совершенно точно. То есть мы становимся все одним. И это очень верно вы подметили. Что касается предков Христа по плоти, даже Божьей Матери, ну, я бы все-таки так далеко не стал заходить в богословствование. Ну, не готов я к этой мысли, извините, что мы причащаемся одновременно и Божьей Матери, и всех остальных. Хотя, да, Христос, Он Сын Человеческий, абсолютно верно. Ну, знаете, так уже можно и до Давида дойти, и до Адама. Может быть, конечно, оно и что-то за собой имеет, но я вот пока не готов рассуждать на эту тему. Простите меня, пожалуйста. Для меня слишком, наверное, высокий полет. Еще звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте. Извините, просто вот такой вопрос. Сказали, не ешьте удавленины и не пейте крови, да, животных. Угу. Вот. И мы сейчас гематоген, допустим, покупаем. Что там, это самое... Гемоглобин какой-то, ну, продается там, ну, с этим, с кровью животного. Это что, получается, нельзя нам есть уже? Это гематоген?
Знаете, интересная тоже вещь. Если подходить к этому, к этому удавлению так очень формально, то, наверное, да. И мне рассказывали про батюшку, который на исповеди первый вопрос, который задавал, ели ли вы гематоген? И если человек ел гематоген, то он сразу читал молитву о скверноядших. Но я думаю, что все-таки здесь немножко уже выходим за рамки адекватности человеческой, потому что, да, написано, но здесь нужно все-таки понимать, что новозаветные писания не являются сводом правил. И это как раз-таки отличие, очень важное отличие и не всегда для нас легкое. Ну, скажем, христианство от иудейской религии или от ислама, где есть очень четко расписанное правило, которое человек должен соблюдать. В иудаизме 600 там с чем-то заповедей, которые очень четко прописаны раввинами вот уже в постхристианскую, уже в христианскую эпоху. И сколько ты, чем больше ты заповедей умеешь соблюдать, тем больше твоя ценность вот в этом сообществе. Где, когда мы говорим о евангельских заповедях, что мы имеем в виду? Где там заповеди? Вот сейчас зададим себе вопрос, каких из евангельских заповедей мы знаем? Да, наибольшая заповедь в законе – возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего своего, как самого себя. Но эти заповеди из Ветхого Завета. Христос не дает их как что-то новое. Этот законник приводит их из своих знаний о Ветхом Завете. Говорит, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Но это просто другими словами, та же самая заповедь о любви к ближнему, как к самому себе. Как к самому себе. Поэтому Новый Завет – это не свод правил о том, что можно есть и чего есть нельзя. Да, это был апостольский собор. Да, там было принято такое дисциплинарное решение. Я бы сказал, что сейчас мы, наверное, не можем считать это решение апостольского собора вот таким вот актуальным правилом, которое имеет какое-то такое вот, как конституция, прямое действие на нас, минуя то, где мы живем, то, с кем мы общаемся, и то, как это все происходит, потому что все-таки мы с вами, прежде всего, живем в церкви, как в общности, и эта общность не обращает внимания на то, каким образом было убито животное, из которого получено мясо, которое мы едим. Я не уверен, что это очень уж для нас с вами сейчас важный вопрос, наверное, есть и поважнее. Вот как-то так. У нас наш эфир подходит к концу, еще пару минут у нас есть, чтобы такого более интересного найти. А вот у нас, наверное, самым интересным и правильным будет помянуть тех, о ком просили помолиться. Спаси, Господи, помилуй рабов Твоих, Татьяну, болящего Ирия Алексея, болящую Татьяну, болящую Патрия Александра, Любовь с чадами, Ирину с чадами, болящую Марию, болящую Ирину, тяжко болящую Наталью, Антония, Даниила, Никиту, Артемия, болящую Марию, Алексея, болящую Ксению, болящую Наталью, тяжко болящего Александра, болящую Галину, Марию, Александра, болящую Наталью, Галину, Андрея, Сергия, Аллу. Упокой, Господи, душу собственных Твоих новопредставленного Илью, преснопамятного Евгения, отца Георгия Кирпичникова. И прости им всякое согрешение, вольное же и невольное. Ну вот, пару минут у нас все-таки остается. Какую силу воздействие имеет на пост, пост на злого духа. Христос, между прочим, говорит, что род сей, имея в виду злой дух, изгоняется только молитвой и постом. У нас очень в некоторых слоях нашего народа велик страх нечистой силы, и всем людям, которые боятся нечистой силы, я рекомендую для начала соблюдать хотя бы посты, установленные церковью, четыре больших и среду пятницу, с молитвой, конечно же, утром и вечером хотя бы, потому что это огромное, если верить Христу, а я думаю, что мы с вами люди верующие, ему верим, это имеет огромную силу на, для нас и против тех невидимых сил, которые желают нам навредить. Вот, наверное, на этом я бы закончил наши вопросы, потому что на то, чтобы как-то более-менее развернуто ответить на следующие, у нас времени остается достаточно мало. Ну, во всяком случае, это очень радостно, что людям это интересно, то, что касается постов, молитвы и духовной жизни христианина. И все это не для чего иного, как для того, чтобы наши отношения с Господом становились более близкими, более непосредственными. Никак не для того, чтобы мы, соблюдая пост, читая ту или иную молитву, чувствовали, что мы вот наконец-то молодцы, сделали что-то хорошее, ставим себе плюсик и на этом становимся более совершенными людьми, чем были. Нет. Мы этим пытаемся вступить в новое отношение с Господом, изменить свою жизнь для того, чтобы быть как-то ближе к Нему. Чего я желаю вам, себе и всем людям. На этом, дорогие радиослушатели, я с вами прощаюсь. С вами был протоиерей Михаил Немнонов. Призываю на всех слушавших эту передачу благочестивых мирян Божье благословение. И до следующих встреч в эфире.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.